Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый всем день, переходим к убийствам.
Да,
вот всем страшным.
Дмитрий Мезенцев спрашивает, крови не будет?
Будет. Будет, будет, Дмитрий, будет.
Будет и много, да, да. Это, вниманию родителей, замечание. У нас сегодня, конечно, совсем не аппетитная тема.
Прямо да, скажу, между что-то. Говорим по-русски и родительским собранием.
Собранием, да, ты можешь да. сделать паузу и дать детям что-то раскрасить. Там.
Да, я так думаю, да. Да и правда, в родительском собрании у нас сегодня довольно суровая тема.
Ну, и... все-таки, я надеюсь, без крови.
Ну, как сказать, не знаю, как все выйдет.
Ну, да.
Да. А, но здесь-то у нас уже точно, потому что вы долго сражались, особенно ровно неделю назад, в первые часы нашего соревнования.
Я бы даже сказал, сутки, первые сутки.
Первые сутки,
там
да.
счет шел на штуки голосов, 2-3 разница была голоса.
Да, ну, выбрал доктор, выиграл доктор Сатана. У нас уже второй половины, первой половины, ну, это сам конец, первое послевоенное время во Франции, вот, когда и так было плохо, но тут еще серийный убийца появился.
Ну да, хотя на самом деле возможности обнаружить этого человека много было, так сказать, и до этого. И, собственно, дело начинается еще в оккупированной Франции. Собственно, вот кульминация этого дела, досудебная, это 11 марта 44. года, когда в полицию, а надо сказать, что в оккупированной Франции полиция была все-таки французская.
Да, и это была полиция, и не надо путать с петеновской милицией.
Да, совершенно верно.
Петеновская милиция – это такой жестко карательный орган.
Да, 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 это действительно каратель. А эта полиция, которая в основном состояла, ну, собственно, подавляющее большинство ее, это служащие французской полиции еще, так сказать, Третьей Республики, которые просто продолжали, ну, кто-то из них не стал, так сказать, продолжать, кто-то вообще ушел в сопротивление, в партизаны там и так далее, а
кстати,
большинство...
Немало в Париже досок, это к вопросу у меня все время. Все у меня к вопросу о местах гибели, местах убийства, mm-hmm. нужно ли их отмечать и увековечивать. Mm-hmm. Заметьте, вот если будете ходить, небольшие доски есть тем, кто погиб во время Парижского восстания, вот на тех местах, где погибли участники сопротивления и восставшие. Там меня еще очень давно привлекло, что там вот гардиан де ла пе такой-то. То есть это постовой полицейский. Угу. Постовой полицейский такой-то героически здесь погиб во время Парижского восстания.
А вообще была даже отдельная, целая профессиональная подпольная организация французских полицейских, которая была одним из звеньев движения сопротивления. И вот мы сейчас, собственно, увидим, что это имело большое значение. Так вот, в полицию обратили жители такого очень фешенебельного района Парижа, это 16-й округ, это один из самых дорогих районов Парижа, это, ну вот, тем, кто хотя бы раз в Париже бывал, так сказать, легко себе представить, это прямо напротив Эйфелевой башни через Сену.
Да, начинается на правом берегу, и он начинается, он туда влево, на запад идет.
Да, и туда, к 8-му округу, к Елисейским полям на севере примыкает.
Да.
То есть это авеню Фош, это, ну, это, в общем, очень известные места, это очень дорогие,
да,
в основном.
Охо-хо дома.
Да, охо-хо дома и особняки даже отдельные. И вот, значит, на улице Лесуэр, дом номер 21, значит, соседей, несмотря на то, что там довольно большое расстояние между домами, беспокоило, что в течение нескольких дней из трубы печной валит дым, причем с очень таким специфическим запахом. И соседи обратились в полицию с тем, чтобы она нашла хозяина дома и вообще что-то сделал, да, и прекратил это все.
Да, Света, да.
Полицейские прибыли к этому месту. Значит, дом был заперт, и никаких признаков того, что в доме кто-то живой находится, не было. Они сначала не рискнули, значит, ломать дверь. Сумели там выяснить, что вроде как у владельца этого дома есть еще одна квартира в другом месте в Париже. Позвонили, сказали, что вот такая ситуация. Он сказал, что да, я скоро приеду. они его около часа ждали, никто не появлялся, и они решили, поскольку действительно запах распространялся совершенно кошмарный, значит, они решили взломать дверь, и вот то, что они там обнаружили, заставило их вызвать бригаду работников криминальной полиции во главе со знаменитым комиссаром Жоржем Массю. Это человек, который, как считают исследователи, некоторые исследователи творчества Жоржа Сименона, один из тех реальных людей, который вот стал частью собирательного образа комиссара Мегре. То есть это человек с огромным опытом полицейской работы, как Мегре, поднявшийся в свое время из рядовых вот этих вот полицейских ажанов. И это человек, который будет первые месяцы вести следствие. Собственно, было обнаружено в подвале этого дома, огромном, таком совершенно несоразмерном, обычном представлении о подвале, была обнаружена печь. Ну, а дальше я процитирую просто протокол осмотра, который составил выдающийся французский эксперт, судебный медик доктор Поль. Вот что было обнаружено в помещении. Начало цитаты. «Почти целые трупы и фрагменты тел, два фрагментированных скелета, черепа, торсы, три грудные кости, две малые берцовые кости, тела без головы, бедренные кости, большие берцовые кости, ноги, стенки желудка, кроме того, 15 килограммов волос, целые скальпы, топор, заступ скальпеля, а также 15 килограмм обугленных костей, 11 килограмм более свежих останков», конец цитаты. Вот такая совершенно кошмарная, совершенно адская картина, которая, собственно, и позволила журналистам через некоторое время назвать доктора Питье доктором сатаной. И тут появляется человек на велосипеде, который говорит, что, значит, это база группы сопротивления, что останки принадлежат коллаборационистам, что останки принадлежат гестаповским агентам, что здесь вот таким образом истинные патриоты, так сказать, от них избавляются, вроде как кыш все. Он очень уверенно говорил. И полицейские стушевались и ушли. Вот это поразительная совершенно вещь, понять которую можно только, помня, что это март 44-го года, что это Париж.
Но это еще немцы там.
Это еще немцы там, но ощущение, что они там будут недолго.
Да еще даже высадки нет нормально.
Нет, конечно, еще 3 с лишним месяца до высадки. Нет, чуть меньше 3 месяца до высадки. Но, как говорится, атмосфера-то уже совершенно определенная. И не только люди, которые с самого начала были настроены антифашистские, патриотические, но уже и многие люди хитрые, осторожные, начинают понимать, что лучше с сопротивлением...
Да, даже короли черного рынка, вот эти...
Да, совершенно верно. Да. Все вот эти спекулянты, да вплоть до сутенеров и уличных женщин, они многие начинают в последние месяцы перед освобождением...
Патриотизироваться.
Да, оказывать услуги. На самом деле ведь во многих районах нашей страны в 43-44 тоже будет бешеный приток в партизанское движение. Тоже во многом
уже
потому, что будет подходить Красная Армия. Армия, конечно,
да.
Конечно. Но это понятно, в конце концов. И полицейские, вот, они же французы, эти полицейские, да, они решили, так сказать, с немцами не связываться. Но потом все-таки начинается следствие, и выясняется, что этот особняк принадлежит некоему доктору Марселю Петио. Значит, что можно сказать о докторе Петио? Это человек, которому около 50 лет, вот в описываемые, так сказать, события, он родился в 97-м году в довольно, ну, таком значительном городе, Ассере. Это ровно на полпути из Дижона в Орлеан. То есть это самый-самый восток Бургундии.
Да, это Запад Бургундии, скорее.
Ой, Запад, конечно, разумеется.
Да,
разумеется,
это Запад Бургундии, это очень крупный город Ассер, конечно.
Да. Ну вот, значит, он там родился, он там, что называется, учился, не женился, правда. Родился в семье небогатой, там, а его отец был почтовым служащим. И уже в детстве у ребенка отмечались серьезные проблемы с психикой. Хотя, надо сказать, что многие сведения о детстве будущего серийного убийцы, они, ну, скажем, скажем так, весьма ненадежны. Но вот вроде бы, будучи передан там на воспитание тетушек своих на какое-то время, отличался тем, что стремился все портить, воровал, мучил животных. С этого, кстати говоря, начинают практически все серийные убийцы и маньяки. И несколько раз выгоняли его из школы за самые раз, причем именно за поведение, успеваемость, он всегда отличался хорошей, вообще, видимо, был человеком достаточно блестящих интеллектуальных способностей. А дальше 14-й год, дальше Первая мировая война, но незадолго до ее начала его первый раз подвергают медицинскому освидетельствованию, находят ненормальным, психически ненормальным. Тем не менее, в 16-м году, когда гребут уже вообще все подметёт. Да, 16-й год ведь это самый кошмар на Западном фронте. Да, да, конечно, там напряжение 14-го года, битва на Марне и так далее, но по масштабам один Верден чего стоит? Для французской армии в первую очередь. И действительно гребут уже всех, значит, он попадает в армию.
Ему там, 19 лет.
Уже. Да, ему 19 лет, а там дальше темная история. То ли он случайно, так сказать, получает повреждения при неосторожном обращении с оружием, то ли он сознательно себе в ногу стреляет. В общем, он попадает в госпиталь. В госпитале его ловят на краже, попытки кражи одеял и подушек. Значит, на некоторое время сажают в гарнизонную тюрьму. Затем опять выпускают. И дальше он опять вроде на фронте ранен, там получил отравление в какой-то газовой атаки, тоже это все достаточно сомнительно и не всегда подтверждается документами, но так или иначе, когда заканчивается Первая мировая война, он имеет документы ветерана, так сказать, боевых действий, даже человека, пострадавшего здоровьем, и это позволяет ему, а он, по некоторым сведениям, еще до войны мечтал о медицинской карьере. Кстати говоря, тоже не редкость, и довольно много врачей потом становятся убийцами и маньяками. То есть, видимо, изначально людей вот такого патологического склада привлекает, так сказать, возможность на законных основаниях доставлять людям страдания, вообще копаться в человеческом организме. И он поступает в Париже при Сорбонне, при медицинском факультете. Есть какой-то невероятно, неправдоподобно ускоренный курс подготовки врачей. 8 месяцев основной курс. Вот мне трудно себе представить, но, видимо, что-то вроде деревенских лекарей на нем готовят.
Ну да, какой-то ускоренный уж очень.
8 месяцев, да, но тем не менее, вот 8-месячный курс, дальше потом 2 года интерном он в больнице, так сказать, работает, после чего защищает положенную диссертацию и получает уже в 20-е годы, получает диплом медика и, так сказать, право заниматься врачеванием. Он уезжает в родные края, правда, не в сам СССР, видимо, решив, что в действительно довольно крупном городе ему будет непросто, так сказать, сделать карьеру, а он приезжает в расположенный неподалеку небольшой городок Вильнёв-сюр-Рён на речке Йон, которая вот, собственно, главная в тех краях, и вот там он сначала довольно успешно начинает врачебную практику. Значит, похоже, секрет его успеха, во-первых, в невероятном личном обаянии. Вот посмотрите, я, так сказать, советую нашим слушателям, без труда найдете несколько фотографий, довольно
мрачноватый,
но вот такой, то, что называется...
Убедительный,
да. Вот если бы надо было гримировать актера, играющего Мефистофеля...
Ну, у него вполне такое актерское, такое суховатое лицо.
Суховатое лицо,
которому вот привыкли к таким вот суховатым, мужественным лицам, вот привыкли, это вот между двумя войнами, это такой вот тип человека, вызывающего доверие.
И многие люди, его знавшие, отмечали такой демонический взгляд темных, почти черных глаз. Поэтому могу себе представить, что некоторые молодые пациентки, так сказать, еще и на внешность доктора очень западали. Но он вообще практиковал самые разные, по тем временам, абсолютно нетрадиционные, абсолютно революционные методы лечения, там, включая уринотерапию. И, видимо, уже с самого начала он начинает баловаться, мягко говоря, неразрешенными вещами, а именно активно использует наркотики. Конечно, тогда контроль за использованием вот этих средств был несравненно менее жестким, чем сейчас, но даже тогда существовали определенные нормы. Кроме того, во Франции в это время очень трудно легально сделать аборт, очень много ограничений. Вот похоже, что питье вот этим видом, так сказать, заработка тоже не брезгует. И в середине 20-х годов, судя по всему, он совершает первое убийство. Оно не было никогда доказано и не может быть доказано в судебном порядке, но потом, когда стали поднимать, ворошить старые дела, в 26-м году исчезла, бесследно исчезла молодая женщина, у которой был, это подтвердили свидетели, роман с ним, и которая, судя по всему, забеременела, потому что потом полиция прекратит дело со словами, что, видимо, она уехала в какой-то крупный город делать аборт, и вот следы ее теряются. А на самом деле свидетели потом вспомнят, что они видели, как среди ночи, вот как раз когда она исчезла, доктор грузил какой-то огромный чемодан, и через несколько недель в реке будут найдены ее останки. Так что, ну, угу. Конечно, так сказать, окно всегда остается...
Окно во дворчечку.
Когда... Про процентик, да, на сомнение, но думаю, что это его рук дело. Дальше он, значит, собирается сделать политическую карьеру, участвует в выборах мэра вот этого Вильнёва-Сюрьон и побеждает с совершенно колоссальным отрывом, 80% голосов он набирает. Причем он себя позиционирует как кандидат от социалистической партии Луи Блана. Ну, понятно, значит, конец 20-х годов, Великая депрессия, понятно, что за, так сказать, человека, который эксплуатирует социалистическую фразеологию, естественно, симпатии большие. Тем более, что питьё вообще на протяжении всей своей профессиональной, скажем так, врачебной жизни, он не чужд был жеста, и он мог бесплатно там лечить какого-нибудь рабочего. Или вот, скажем, его адвокат уже на суде в 46-м году приведет случай, я думаю, что это случай вполне реальный, когда он несколько лет, не взяв там ни единого сантима, ухаживал за девочкой, которая была больна малокровием и так далее. Это все работает на его репутацию, вот такого вот доктора, так сказать, от Бога, что называется. Правда. Его все время сопровождают какие-то что-то на грани с уголовщиной, причем поразительно совершенно. Вот на чем его ловят? На том, что он крадет электроэнергию. То есть, иными словами, мимо счетчика проводят там какой-то, соответственно, провод. На том, что он украл, и это было доказано, могильный крест. Вот памятник, собственно, крест каменный. Да зачем? Потрясающе, да? Очень серьезно полиция его подозревает, но не может взять за руку вот по вопросу о нелегальных абортах и о продаже на сторону наркотических средств. Будет попадаться, иногда вылетит из мэров досрочно за электроэнергию. Правда, будет избран советником департамента. Это что-то вроде... Ну, во Франции нет региональных парламентов, но что-то вроде вот такого совещательного органа.
Есть,
да, да, тогда не было.
Тогда это пожестче было.
Вот. Опять вылетает. Несколько месяцев будет в тюрьме сидеть за не очень благовидные делишки. Даже суд приговорит его к лишению диплома, но по кассационной жалобе, так сказать, вернут ему диплом и, соответственно, право практиковаться. То есть это человек, безусловный авантюрист, безусловно, великолепный актер, позер и так далее, и так далее. А дальше приходят немцы в 40-м году, и здесь, вот, скажем так, сотрудничество с немцами, вот каких грехов не было, тех не было. Он на суде будет постоянно об этом напоминать, что вы все, кто меня здесь судите, вы люди подозрительные, а я вот человек абсолютно чистый с этой точки зрения. Да? Он будет даже наоборот, вроде как то, что он будет делать, будет с точки зрения патриота красиво. Он будет торговать справками о состоянии здоровья, которые будут покупать люди, боящиеся оказаться угнанными на работы в Германию.
Ну да.
Французов же тоже угоняли, французы... но не так, как там русских, да, украинцев и белорусов.
Французы,
но...
работали там и на заводах в Германии, да, и, да, в сельском, да, хозяйстве, да, в Германии. Да.
И хотя там это было...
труд был принудительный.
Было, да, более цивилизованно, но все равно были, конечно, люди, которые не хотели в Германию ехать на эти работы. И вот они платили за медицинскую справку, которая давала там какой-то диагноз, который их освобождал от этого. Он делает, естественно, за деньги. Вообще, надо сказать, что сумма, которая будет, вот, дохода от всей его деятельности во время войны, которую обвинение назовет 200 миллионов франков, это огромная по тем временам сумма, совершенно колоссальная.
Хоть и старых франков.
Конечно, да, понятно, да, что, да, это старые франки, но все равно там я не нашел никакой даже приблизительной шкалы перевода, но я так понимаю, что все равно речь идет о более чем миллионе евро нынешнем. То есть это огромные суммы.
Вот. Он на всем на этом зарабатывает. Он, конечно, продолжает как-то какие-то операции с наркотиками, и, видимо, не позже 1942 года он находит вот свою золотую жилу. А эта золотая жила заключается в том, что в 1942 году даже в южной вишистской части Франции значительно ужесточается режим, а в северной Франции говорить нечего, и очень многие люди готовы заплатить очень большие деньги, по сути, последние деньги, за возможность выбраться с французской территории. В первую очередь, это, конечно же, евреи, но не только евреи. Ну, об этом мы, собственно, уже, наверное,
после новостей. Да, поговорим после новостей. Доктор Сатана, вот как его потом прозвали.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем это увлекательное дело.
Ну да, мы остановились Марсель на том, что, собственно,
да, он
вот он нашел.
Вот тут два вопроса о его личной жизни. Была ли у него какая-нибудь личная жизнь?
У него была личная жизнь, причем, насколько я понимаю, достаточно, так сказать, полноценная. Кроме того, он был женат.
Женат, Ира.
Он был женат, да. У него был сын. После того, как Петьё, забегая вперед, скажем, будет казнен, они предпочтут скрыться из Франции, но, понятно, уедут, по-моему, в Аргентину. Ну и вот, так сказать, собственно, постараются там быть незаметными всячески. Жена ничего не знала о его деятельности. Собственно, она практически в Париже не жила. И была, ее описывают как женщину такой очень, ну, сказать, совершенно непривлекательной внешности, заурядную такую, вот это какой-то. Он в свое время на ней женился еще вот после этого дела с его любовницей. Вскоре женился еще в конце 20-х годов. Она из достаточно зажиточной семьи происходила. То есть здесь вполне возможно очень такой банальный мотив. Вот. И Дмитрий спрашивает, были жертвы богатые люди из разных слоев? Из разных, но все-таки те, кто мог собрать хотя бы какую-то минимальную сумму денег. Значит, Петьё, когда происходят вот такие вот гуманитарные катастрофы, которым неизбежно сопровождается любая война, там революция и так далее, огромное число людей начинает искать каналы для эмиграции, для того, чтобы бежать из страны. И на этом всегда наживаются. Наживаются контрабандисты, наживаются уголовники, наживается полиция, наживается пограничники. Граничная стража, наживают всякие проходимцы. И вот, собственно, ничего удивительного в том, что в 1942 году резко возрастает спрос на такие вот услуги, возможность вывести из страны, и Петьё через своих подручных, их было 3-4 человека, в том числе одна женщина-еврейка, это, видимо, должно было как бы доверие у вот определенной категории его будущих жертв вызвать дополнительное, да, значит, которые приискивали людей, осторожно интересовавшись этими возможностями, и говорили, что вот есть некоторые докторы Жен, у которого есть возможность организовать транспортировку сначала в Испанию, у него есть вроде бы окно на границе, а затем уже из Испании в Аргентину. И дальше этих людей заманивали в парижский дом Петьё, и там, ну вот следствие так до конца и не выяснило, как именно он их убивал, значит, по меньшей мере часть из них была сделана смертельная инъекция. Суть по всему, он говорил, что поскольку им придется там несколько недель в очень, ну, сложных санитарных условиях находиться, он им сделает прививку некую. Да, и люди, естественно, один случай известно, когда человек отказался, потому что заподозрил что-то, он увидел, что у врача, который уже держит шприц в руках и готов ему сделать инъекцию, очень грязные руки. В прямом смысле слова грязные. Вот один человек отказался, его, так сказать, потом был свидетельство на суде. Остальные, видимо, соглашались на все. Значит, суть по всему, сначала такса была 25 тысяч франков, для семей скидка, а потом эта такса начинает расти, потому что растет спрос вот на эти услуги, и в конечном итоге, когда Петьё задержат его, значит, да, что произойдет? Дело в том, что когда в августе 1944 года Париж будет освобожден, Во Франции начнется кампания по разоблачению коллаборационистов, сотрудничества.
Чистка,
да, совершенно верно, тех, кто сотрудничал с режимом. И, в частности, будут в чохом, огульно, списками арестованы все сотрудники французской полиции, которые работали в полиции при немцах и при петеновском режиме. Значит, соответственно, в том числе и Жорж Масю, который несколько лет проведет в тюрьме. Он был от этого дела отстранен, но дело продолжалось, и новое. Пришедшие на смену полицейские продолжали расследование вот этого жуткого дела. И в конечном итоге начнут искать, все-таки выйдут на то, что дом принадлежал Петье, начнут его искать, его фотографии будут в полицейских участках, и его в конечном итоге на станции метро полицейские задержат, опознав по фотографии, тот предъявит документы на имя капитана Валерии, капитана, причем не армейского, а такой вот службы, которая будет несколько лет во Франции после гитлеровцев существовать, что-то вроде такой контрразведки, но такой, состоящий не из профессионалов, а из, ну, что-то вроде дружинника-контрразведчика, если можно так выразиться. Вот под видом капитана Валерии он взял для себя документы погибшего действительно бойца сопротивления. Петье успел поучаствовать в чистке в качестве чистящего и, так сказать, сделал карьеру за несколько месяцев. Капитана он получил, это он не унаследовал, так сказать, это звание от погибшего подпольщика. И тоже уже был замешан в махинациях, по меньшей мере, там одна вскроется, когда двое его подчиненных под видом чистки ограбили человека, дело всплыло, а он их отпустил, и, видимо, не просто так, а, так сказать, за какое-то отступное. Ну, то есть человек, в общем, абсолютно, по-моему, такой вот цельный. И в конечном итоге его взяли, и в марте, ровно через два года после обнаружения вот этой страшной находки в 16-м округе, в марте 46-го года в Парижском дворце правосудия, при колоссальном стечении народу, то есть там билеты продавали, перепродавали, парижские спекулянты ими торговали, как
такие
вообще...
Такие же, как контрпомещик.
Да, да, как на премьеру в Комеди Франсез. Значит, и суд присяжных... Председатель суда, очень известный, очень уважаемый французский юрист Лезе, но человек сравнительно мягкий и не очень, скажем так, решительный. И вот Петье во время процесса, он был невероятно активен, очень часто ставил суд в тупик, потому что вот французы вообще ценят такое остроумное слово, а Петье защищался наступательно. Кроме того, его защищал адвокат Рене Флорио. В одной из статей в российских, посвященных этому процессу, я встретил такую фразу: «Восходящая звезда парижской адвокатуры». Молодой адвокат Флорио. Я не знаю, автор статьи вообще, чем руководствовался. Рене Флорио за 40 в это время, и это уже давно взошедшая звезда парижской адвокатуры. Это, на самом деле, действительно знаменитый адвокат. Я думаю, что Флорио – это такой вот на наши деньги что-то вроде Плевака. Знаменитый своей наступательной, часто эпатажной манерой защиты, знаменитый тем, что у него было собственное бюро из 6 юристов, которые работали только над сбором, вот, так сказать, необходимых для защиты доказательств и так далее, и так далее. Флорио, кстати, знаком был с Петье достаточно давно, он его еще в начале 40-х защищал по другому делу. И вот начинается это дело, которое две недели будет идти, этот процесс. Очень сложно будет идти, потому что, конечно, обвинение, которое представлял прокурор Дюпен, оно не очень удачно подготовилось, и много осталось белых пятен. Флорио, правда, взял линию не как ожидали на то, что он будет упирать на невменяемость его подзащитного. Флорио, в первую очередь, упирает на то, что на самом... И сам, собственно, Петье на это упирает, что это подпольная работа в рамках сопротивления. Петье довольно быстро признал 19 убийств, но утверждал, что это все агенты гестапо, что он, так сказать, действуя в рамках группы сопротивления «Мухомор», такое название. Значит, вот он, так сказать, будучи одним из руководителей, таким образом уничтожал Бошей, напомню, презрительное прозвище немцев, да, французов, и их пособников. Надо сказать, что действительно несколько человек, убитых Петио, были уголовниками, вполне возможно связанными с немцами. Но понятно, что он их убирал не из патриотических соображений, а потому что, опять-таки, эти люди тоже искали возможности удрать, особенно с учетом приближающегося освобождения Франции союзниками. Так или иначе, значит, когда, да, устроили выездное заседание суда вот в этот дом, где была обнаружена вот эта вот жуткая вся инфраструктура, предназначенная для уничтожения людей. Эксперты, полицейские, родственники жертв, которые рассказывали о том, как вот, так сказать, их... родственники выходили на этого доктора Жена, как они потом исчезали. От некоторых пришли письма из Латинской Америки, якобы. Как потом почерковедческая экспертиза показала, эти письма были написаны явно совершенно в состоянии сильного душевного волнения, отсюда измененные почерки. То есть, видимо, он каким-то образом, непонятно каким образом, заставлял или уговаривал этих людей написать письма, как если бы они уже добрались до, так сказать, места своим родственникам. Ну, видимо, обманом каким-то. Так или иначе, значит, кого-то он убивал, вот, видимо, под видом этой самой прививки. Кому-то он, судя по всему, в кофе давал снотворное, а затем уже беспомощному человеку делал эту инъекцию. Сначала, судя по всему, он просто выбрасывал расчлененные тела в сену, потому что полиция фиксировала в 1942 году вспышку обнаружений вот человеческих останков в сене, и доктор Поль, который делал экспертизу и по тем делам тоже в суде показал на такой... Он, во-первых, сказал, что характерный почерк опытного анатома, а во-вторых, характерная деталь. Видимо, во время перекуров, случавшихся за работой, и вот тот человек, который расчленял эти тела в 1942 году, и человек, который делал это позже, чьи тела были обнаружены в доме Петио, имел привычку скальпель вгонять в бедро трупа. То есть просто, ну вот, чтобы не класть, так сказать, инструмент на грязную поверхность. А вот как дровосек, да, в колоду или гоняет топор. Вот тут такое характерное движение. То есть, видимо, на Петио, конечно, гораздо больше жертв, чем вот те 26, что присяжные сочли доказанными. Из 26 доказанных жертв примерно половина пополам зажиточные евреи, которые... эмигрировали, старались, пытались эмигрировать от нацистских преследований, и люди нееврейской национальности и вероисповедания, в том числе вот мелкие уголовники, какие-то просто пациенты Петио без очевидного какого-то вот мотива, ну, которые, видимо, обратились к нему тоже, либо с просьбой их переправить, либо, возможно, он просто их там грабил, вот, не используя эту легенду про окно на границе Аргентины. Эмиграцию. Вот, собственно говоря, хотя действительно процесс был очень негладким для обвинения, но тем не менее на присяжных все это произвело сильное впечатление, и когда судья поставил перед ними 135 вопросов, на которые они должны были ответить да или нет, они за 2 часа управились с этим, на 132 вопроса они ответили «да, виновен». 3 предполагаемых жертвы присяжные исключили, но вот 26 было сочтено, что доказано.
Ну и попал на гильотину.
И попал на гильотину, и тут тоже не без приключений, несколько дней казнь откладывали, потому что гильотина не работала. Сломалась, спусковой механизм заедал, вот так сказать. Петио продолжал шутить, острить, эпатировать публику даже во время казни. Последнее, что он перед казнью сказал присутствующим: господа, не смотрите, зрелище вряд ли будет приятным, а я хочу, чтобы у вас осталось обо мне приятное впечатление. Вот такой вот человек, конечно, абсолютно ненормальный и психически, и нравственно абсолютно извращенный. Вот Таня наша, как я понимаю, это наша постоянная слушательница Таня, в самом начале передачи спросила, что, чем интересны судебные дела, не самая приятная часть человеческой жизни. Безусловно, не самое приятное. Я искренне всем желаю никогда с судом дела не иметь. Но вы знаете, Тань, дело в том, что суд – это один из тех таких оптических приборов, которые позволяют очень иногда необычно взглянуть на состояние общества в данный момент, понять, чем это общество дышит, да, что оно считает нормальным, а что оно считает ненормальным. Ведь далеко не все те люди, о которых мы говорим, это действительно закоренелые преступники. Давайте вспомним вспомним Уальда, о котором была передача, давайте вспомним прошлую передачу о Параджанове, другие вещи. Суд – это не всегда суд только над определенными людьми, это всегда еще и определенный срез.
Здесь спрашивают еще, снимали, писали что-нибудь о Петье?
О Петье, значит, по меньшей мере три фильма. Есть французский, немецкий. Или два французских и немецкий. У нас, по-моему, никаких документальных фильмов, никаких вот в этих многочисленных сериях не снято. Я, по крайней мере, не видел. У нас больших монографий на русском языке русских авторов нет. А вообще статей несколько десятков. А так есть английская книга, отрывки из которой я читал, готовясь к этой передаче. Сейчас слёту не назову автора. Она называется «Убийца из города света». Город света имеется в виду Париж. Угу. Да, вот, собственно.
Понятно. Да. Да, вот такой у нас добрый доктор. Да. Причем все вещи, которые вот во благо человечества, вот это потрясающе, конечно, у маньяков, что политических маньяков, что уголовных маньяков. Все, что человечество придумало для того, чтобы спасать друг друга, для того, чтобы помогать друг другу, оно оборачивается совершенно другой стороной. Это поразительная вещь. Ну, сегодня мы с вами, мы приготовили на следующий раз вам суды над убийцами политических деятелей. Это Гаврила Принцип, конечно, убийца Франца Фердинанда, с чего началась...
Его супруги, да.
Да, с чего началась Первая мировая война. Делаем скачок в Соединенные Штаты и убийца Роберта Кеннеди, которого судили в 69-м году, это Сирхан Сирхан. Очень странная личность.
И личность странная, и дело странное, как в случае со старшим братом. Да. Остаются вопросы, один ли он действовал.
Зачем и как его повели через кухню.
Да.
Это ресторан в отеле. Это
и вообще, палестинский след, там много чего.
Да,
много
и,
чего.
Да, и Бобби было очень жалко, конечно. Суд над родовольцами. Это суд как суд, очень показательный, над убийцами
над шестью,
Александра
да,
II.
Перовская, да. Желябов, Росаков и другие.
Да. Суд на Франсуар Вальяком, вот этот рыжий гигант, который зарезал Генриха IV прямо посреди Парижа того же самого. Кто он был? Кто за ним стоял или никто не стоял?
Я думаю, что поклонники Дюма, где суд, да, где Вальяк неоднократно упоминается, да, должны заинтересоваться.
Да, и в «Дилетанте» мы писали... не дописали.
Да.
Не дописали. Не дошло до печати вот у нас. Да, вот так что Франсуар Вальяк тоже загадочная личность.
Ну, Жак Клеман погиб на месте, да? Вот.
Да. А здесь, причем подозревались от Марии Медичи до иезуитов, да, как всегда, как полагается. И суд над Бальтазаром Жераром, убийцей Вильгельма Оранского. Это ключевое событие Нидерландской революции.
Безусловно.
Да, это важнейшее совершенно было событие, так что давайте выбирать.
Да, это, да, уточним, это тот Вильгельм Оранский, который штатхальтер Голландии. Это не его дальний родственник, который будет Вильгельм III английским королем.
Конечно, это Вильгельм I Оранский.
Это принц Оранский еще.
Молчаливый.
Да, совершенно
вот
верно.
Тот самый знаменитый Вильгельм Оранский I. Все, дорогие мои друзья, уже можете голосовать, пожалуйста, и борьба. А мы пойдем за вашими результатами в следующее воскресенье.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.